Александр Зорич. Полураспад. Посвящаю эту книгу сталкерам. Вчерашним, сегодняшним, завтрашним. А также моим новым друзьям, туарегам, сталкерам пустыни. Пролог. Вертолетная площадка научной базы «Объект 2106», известная также как «Наутилус», в тот день стало похоже на гарнизонный плац Форт Брега. Три взвода вымуштрованных бойцов разбирали из кузова грузовика «Рено» новенькие с иголочки комплекты униформы. Это были точные копии полевых комплектов 2-го пехотного полка французского иностранного легиона. Парадом командовал невысокий, плотно сбитый офицер, представлявшийся лейтенантом Кайрисом. «Пошевеливайтесь, парни!» «У нас сегодня учебный марш-бросок с полной выкладкой и огневые занятия. А вечером нас будет инструктировать сам хозяин». Парни угрюмо помалкивали. Ни один из них в эту минуту думал о том, что хотя зарплата в Наутилусе высока даже по самым придирчивым наемничьим меркам, но и нагрузки не сказать, чтобы средние. Но хуже всего то, что вскоре, возможно, еще и жизнью рисковать придется. А какому же наемнику такое понравится? За спиной лейтенанта Кайриса тестировали двигатели в наземном режиме несколько вертолетов «Кармаран». Это были редкие экземпляры в специальной рейдо-штурмовой версии с двумя десантными дверями как по правому, так и по левому борту. Пока одна группа техников занималась тестированием, другая монтировала на «Кармараны» дополнительное оборудование. Часть вертолетов они превращали в то, что американцы называют ганшипами, остальные в разведчики-целеуказатели и постановщики помех. Так, один «Кармаран» получил два пулемета «Миниган» с вращающимся блоком стволов, другой — два автоматических гранатомета, один из которых был новейшим засекреченным раумшлагом. Третий, четвертый и пятый — по паре подвесных контейнеров с лазерными целеуказателями, станциями комплексной разведки и системой РЭП — «Блинд Гуардиан». Ну и, наконец, еще одна группа техников, самые молодые и неопытные, тщательно закрашивала всю оригинальную маркировку до последней буквы, нанося на вертолеты новые бортномера и тактические коды. За всей этой суетой хозяин Наутилуса доктор Северен наблюдал с обзорной площадки 100-метровой металлической вышки. Сооружение доминировало над базой и было увенчано гигантской параболической антенной со странными радиальными прорезями, делающим ее похожей на алюминиевый цветок мальвы. Рядом с Севереном в подобострастной позе, сутуленные плечи и опущенная голова, стоял его секретарь Фишер, неразлучный со своим электронным блокнотом. Фишер был активным членом общества защиты прав шиншилл и выхухолей, а основную часть заработанных средств тайно вкладывал в строительство трехуровневого бомбоубежища у себя на родине под Оттавой. Он всерьез ждал ядерной войны и почему-то верил, что за несколько часов до ее начала успеет перенестись из солнечной Северной Украины в еще более солнечную Канаду. Пока Северен, поднеся бинокль к глазам, вместе с далеким лейтенантом Кайрисом считал, сколько именно отжиманий широким хватом сделал проштрафившийся рекрут из Польши, по фамилии, конечно же, Ковальский, Фишер мысленно решал вопрос о том, нужно ли поставить в бомбоубежище еще один фильтр для воды, или тех двух, что уже есть, вполне достаточно. «Так сколько минных тралов уже доставили?» Неожиданно для Фишера хозяин отложил бинокль и впился в него вопросительным взглядом. «Что? Тралов?» «Минных тралов», — повторил Северн с легким раздражением. «Тралы, господин доктор...» «Тралы было решено туда-сюда не таскать». Фишер, наконец, совершил над собой необходимое усилие и включился в тему. «То же касается и тяжелых бронемашин АМХ-КЖС. Вместе с тралами и средствами их транспортировки они будут ждать своего часа в заброшенных капонирах бывшего опорного пункта номер 3 речного кордона». «А как там насчет кварцевых ножниц? Вы всех скупщиков уведомили?» Что, мол, за любые деньги. «Да, господин доктор, и скупщиков, и нашу агентуру в долге и свободе, и даже группу профессора Римера, которые идут все данные системы Арктагея. Но у всех очень плохие прогнозы. Говорят, уже несколько лет никто ножниц не добывал. Поэтому, с вашего позволения, я предложил бы немного изменить план акции, чтобы обойтись без кварцевых ножниц».
«Изменить?» — Северен побагровел. «Ты сказал изменить? Мне кажется, кощунственно менять такой план. В нем ведь все совершенно. При помощи кварцевых ножниц мы сможем взрезать пространство и открыть прямой пространственный тоннель непосредственно в логово Шивы. Наша группа захвата получит возможность мгновенно пленить негодяя и тем самым обезглавить вражескую оборону. Кроме того, Шива выведет нас непосредственно на инвестора».
«Но неужели никак нельзя без ножниц?» — робко настаивал Фишер. «Я вижу две альтернативы. Первая — использовать для проникновения в пирамиду боевых пловцов-аквалангистов. Вторая — довести работы по парастабильным матрикатам типа демосталкер до третьей фазы. А вы понимаете, господин доктор, что означает третья фаза? Создание точных копий людей. Точных копий! Подобная технология даст в наши руки идеального троянского коня, с помощью которого мы проникнем в святая святых каперов, в любой отсек пирамиды».
Северен грустно улыбнулся. «Друг мой, я это понимаю не хуже вас, но до третьей фазы мы можем идти еще месяцы и годы. А конец каперам и их бизнесу нужно положить уже сейчас. Ты разве не видишь? Они нас душат. Душат наше дело. Скупают самые ценные артефакты прямо у нас под носом. Я всегда считал себя богатым человеком и не жадным. Да что там, щедрым. Но оказалось, инвестор, этот бессовестный анонимный олигарх, всегда платит вдвое больше и втрое, если надо. И в четверо. Скоро я не найду человека, который продаст мне полную пустышку. А все благодаря инвестору и его людям. Что будет завтра, если они подомнут под себя всю зону индустрию?»
«Я понимаю, понимаю», — кивал Фишер, чувствуясь, все эти жалобы он выслушивает отнюдь не впервые. «И, кстати, насчет подсолнухов. Говорят, каперы скупают подсолнухи за баснословные деньги. Фактически Шива и его люди скупили все, что эти бродяги-сталкеры добыли за последние 8 месяцев. Я с трудом добыл 2, а ведь мне нужно много больше. Если бы только мы смогли прорваться в пирамиду и добраться до хранилища подсолнухов, мы смогли бы, наконец, провести полномасштабный цикл экспериментов с установкой, которую спроектировал бедняга Бользе. И кто только надоумил его отправиться на ту ночную прогулку?»
Фишер и Северен переглянулись. Они знали слишком много подробностей той ночной прогулки, которые расходились с официальной версией инцидента, описанной в СМИ.
Северен вновь поднес бинокль к глазам. На солдат и вертолет он больше не смотрел. Теперь его интересовал северо-восточный сектор горизонта. Увы, как и всегда, вездесущая многослойная дымка над Зазирьем не позволяла Северену увидеть исполинскую железную стену радара. Радара, который вызывал его живейший интерес. «Я бесконечно устал от упрямства фанатиков из Монолита», — тяжело вздохнул Северен, не отнимая бинокль от глаз. «Как мешает всем нам этот их радар!»
«Да, господин доктор», — подходил Фишер, — «и ведь вы уже, наверное, прочитали вчерашний отчет группы физиков Люйгуна».
«Не успела, а что там?»
«Они снова вынуждены перенести пробный пуск своей электронной пушки».
Фишер поднял глаза на грандиозный алюминиевый цветок над их головами, имеющий самое непосредственное отношение к теме этого разговора.
«Но самое плохое, что по итогам сканирования района Янтаря, проведенного установкой Хром, Люйгун не может гарантировать устойчивое прохождение электронного бича до радара».
«Плохо. Очень плохо», — Северен буквально кипел. «За те деньги, что я ему плачу, мог бы что-нибудь и гарантировать. Хоть что-нибудь».
«Вы понимаете, господин доктор, специфика научного поиска, она такова», — мямлил Фишер в защиту китайского физика, с которым они по вечерам не раз закладывали заворотник в баре на -2 этаже старого лабораторного корпуса.
«Да знаю я, какова, знаю! И все же я хочу результатов! Я хочу, чтобы этот радар сгорел раз и навсегда!»
«Я сейчас же передам ваши пожелания Люйгуну».
«Передай», — кинул Северен. Впрочем, тут морщинистое лицо ученого озарилось внезапным прозрением.
Если мы сможем похитить подсолнух Еушивы и его каперов, мы сможем шантажировать их. А насколько я понял из последних агентурных донесений, у каперов имеются средства, которые значительно превосходят электронную пушку Люйгуна. Фишер рассеянно кивнул. В ту секунду он думал о парнике в своем ядерном бункере, где сейчас высен экспериментальный сорт бобовок, дающих 4 урожая в год. Почему бы не сделать 2 таких парничка? Ведь не равен час, когда начнется ядерная война, он, Фишер, будет настолько добр, что разрешит пожить в своем бункере какой-нибудь симпатичной сироте лет 14, еще не успевшей облысеть от лучевой.